вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Еще раз доброго времени вам суток, дорогие друзья. Очень рад приветствовать в рамках программы, которая каждую неделю проходит по пятницам. Сегодня, как и прежде, 15 часов по московскому времени. Мы у всех это по-разному бывает. Ну и, конечно, нажав его, заполнить правильно все там требования. Там не так много требований. Ваше письмо не должно превышать определенное количество знаков. Ну, простым языком говоря, постарайтесь сформулировать ваш вопрос буквально в 2-3 предложения. Но если даже оно превышает, я, конечно, могу это взять как домашнее задание и, прочитав дома, попытаться в сжатой форме вычленить из вашего текста ваши не только комментарии, но и вопросы, и на эти вопросы, безусловно, ответить. Но тут вам уже придется подождать следующей программы. Поэтому будьте здесь послушны и старайтесь сформулировать вопрос кратко. Я и так не всегда успеваю отвечать на ваши вопросы, потому что их поступает иногда большое количество, и под конец особенного эфира я их переношу на следующий эфир. Надеюсь, все те, кто задавали нам в предыдущих программах вопросы, сегодня с нами также присутствуют, и также надеюсь, что у нас будут сегодня и новые люди. Мы через интернет вещаем по всему миру, поэтому, скорее всего, для русскоговорящих я всем говорю христианский привет, такой вот московский привет. Вы уж сами там подлаживаетесь, подстраивайтесь, какое у вас время суток. Я напомню, что у нас иногда идут повторы, это связано также и с техническими вопросами, ну и все мы люди, понятно, что иногда у меня нет возможности быть на каждом эфире. Это было одно из условий моего волонтерства здесь. Уже на протяжении 25 лет я раньше шел на такие условия, что раз в месяц мой эфир будет идти в повторе. Ну, похоже, я этот план даже уже перевыполняю, но вот тут последние разы было так, что по техническим причинам мы с вами не услышались, или вы слушали повтор. У вас, наверное, накопились вопросы, поэтому торопитесь и лучше задавать ваши вопросы в начале эфира, потому как под конец эфира, как я уже сказал, у меня бывает цейтнот, это такое слово, обозначающее нехватку времени для делания ходов в шахматах. Ну, оно более общее, и в данном случае, когда время поджимает, а хочется ответить все-таки на ваш вопрос, тогда приходится переносить ваш вопрос на следующий эфир. Также у нас есть возможность, вам есть возможность задавать мне вопросы через телеграм-канал. Пока WhatsApp не работает, я хочу об этом вас предупредить, поэтому не огорчайтесь, если вы прислали на телефон 926-211-56-97 ваши вопросы, а я их даже не увидел и поэтому не смогу, конечно же, на них ответить. Это не мое игнорирование вас, а это ожидание, когда мой телефон заработает, и я, конечно же, их постараюсь увидеть, и, может быть, надеюсь, к следующей неделе мы эту техническую неполадку поправим. Так что спасибо за ваше понимание, да благословит нас Бог, чтобы сегодня пообщаться хотя бы по тем вопросам, которые накопились, как я уже сказал, за предыдущие эфиры. Так вот, этот же телефон, он мой мобильный, имеет еще привязку также к Telegram. Если у вас такой мессенджер или коммуникатор, давайте скажем, на русском языке, есть, то, пожалуйста, воспользуйтесь им, и прямо во время эфира вы можете присылать ваш вопрос только через не WhatsApp, а через Telegram. 908-926 или плюс 7, неважно. Как если вы из другой страны, конечно, лучше набирать плюс 7, потому что Россия – это плюс 7. Плюс 7-926-211-5697. Плюс 7-926-211-56-97. Я еще периодически буду повторять для вас возможности нашей коммуникации, нашего такого вот хотя бы сотрудничества в одно и то же время, потому что это прямой эфир. Ну, а, конечно, вы можете присылать ваши вопросы и до эфира, и после. Я обращаю на них особое внимание, только, пожалуйста, подпишитесь в правое имя, подпишите, чтобы я мог к вам обращаться. В общем-то, это правило действует, конечно же, для всех программ и для сегодняшней программы. Поэтому, если вы присылаете ваш вопрос, помимо текста, который должен быть ограничен несколькими предложениями, не забудьте подписаться. Надеюсь, что вы все это услышали. Ну, видите, как сегодня я по сокращенной программе, чтобы побольше уделить внимания и времени на ваши, на ответы на ваши вопросы, которые у меня, как я уже сказал, скопились с прошлых эфиров. Ирина, благодарит за эфир. Это было позапрошлый теперь уже эфир. Андрей Юрьевич, спасибо большое за прекрасный эфир. Вопрос, можно ли стремиться, вопрос, нужно ли, простите, не можно, а нужно ли стремиться получать духовное образование и что оно дает? Благословение. Ну, вы знаете, это такие этапы, которые мы проходим в жизни, и мне также, не только на собственном опыте, но и на опыте других людей, я видел, как люди проходили и подходили к этому важному вопросу в жизни. Давайте попробуем разбить его на некоторые такие подвопросы. Во-первых, первое, кому бы я рекомендовал проходить духовное образование, это тем, которые уже уверовали, уже приняли крещение, стали членами поместной церкви, приняли эту поместную церковь как свою церковь, как мы говорим, как свое чуть ли вот, ну, не духовное родство, свою семью, верит и доверяет пасторам этой поместной церкви, стали частью этой церкви, и вот тогда, на этом этапе, получив, еще одно важное, получив основание, начатки учения, как апостол Павел говорит в послании к евреям, после этого, не перепрыгивая вот через вот эти все моменты, идут получать специальное духовное образование. Это могут быть колледжи, это могут быть различные, в том числе и семинарии, с различным курсом образования. Иногда это бакалавриат, иногда это магистр и так далее, богословие, иногда специализированные курсы. В общем, я за то, чтобы люди росли духовно. Теперь я поясню, почему это так важно. К сожалению, но такой отрицательный опыт также есть, и я его видел, это было, происходило на моих глазах, кому-то я даже писал рекомендации. Вы знаете, в хороших духовных учебных заведениях определенное письмо, которое передается служителю той поместной церкви, из которой приходит брат или сестра, есть, так сказать, возможности получать образование не только братьям в семинарии. И оно обычно бывает закрытое. То есть это наш разговор между служителями семинарии. Вот я сейчас тоже преподаю в семинарии. И очень важно, кто к нам пришел учиться, кто вот за этими партами сидит, кто эти люди. Да, мы верим, что они христиане, хотя иногда нет ограничений у семинарии сугубо заниматься образованием только возрожденных и крещенных людей. Иногда это бывают рамки достаточно широкие. Так вот, я помню, нескольким людям я не давал рекомендации. То есть в рекомендационном письме я писал, что им еще рано, потому что они только уверовали, только приняли крещение. И, знаете, к сожалению, я оказался прав, потому что человек, который не привязался, не связал себя с какой-то духовной семьей, получает дозу большую информации, он начинает возвышаться. Потому что в Писании написано, что знание надмевает. Если он не получил достаточно любви и сам не научился любить, чтобы отдавать какое-то вновь получаемое знание тем, кого он любит, являясь частью семьи, вот, взаимодействуя, то вот эти люди, они иногда было даже, ну, достаточно неприятной историей, это уже не связано с нашей поместной церкви, но я знаю и про другие церкви, когда люди, возгордившись, приходили и говорили: о, тут, короче, у нас пастор, он вообще никакого духовного образования не имеет, в общем, уничижали его, и я тут больше знаю, я больше понимаю, и по сути являлись ну, смутьяном, если хотите, простым языком таким русским говоря. То есть смущали других людей, и в церквах начинались болезни. Поэтому даже если человек больше знает, ведь мы все поставлены для того, чтобы взаимодействовать. Вот это взаимодействие должно идти от любви, а не от знаний. Знание надмевает, любовь назидает. Вот чтобы мы получали эту любовь, для этого важно пройти все этапы, которые я вам только что рассказал. Так что, Ирина, да, если кратко, духовное образование нужно, и даже я бы рекомендовал его получать, но вот с обязательным выполнением или учетом вот этих условий, когда получать, при каком состоянии человека, будет ли он, вернется ли в поместную церковь, чтобы этим потом квалификации, подняв свою квалификацию, служить, в воскресной школе, в социальном служении, да даже в проповеди, и, может быть, он будет будущий диакон или пастор, это все прекрасно, но оно должно быть, чтобы человек возвращался и приносил эти знания с любовью в свою семью, где он уже стал таким, знаете, ну, как говорится, не прихожанином, пришел и ушел, а членом этой семьи, членом этой команды, я бы даже так современным языком выразился. Пусть Господь вас всех благословит, и кто стоит у истоков получения образования, сейчас грядет вот опять набор, я знаю, каждый год, так что давайте, вот лето, сейчас многие сдают экзамены, кто-то и в том числе поступает в учебные заведения, и духовные в том числе, это будем учитывать. Вопросик был еще позапрошлый эфир, также от Станислава, и он так всегда мило подписывается, тот самый Станислав, это действительно, я это воспринимаю как давнего своего знакомого и, я бы сказал, в какой-то степени оппонента, спасибо, Станислав, что вы продолжаете слушать в том числе и мою программу, и он задает такой вопрос: если Иисус был заклан до сотворения мира, то это не могло иметь место на земле в первом веке нашей эры, и не могло быть совершено людьми, а лишь демонами в духовных сферах. Вы согласны? Ну, Станислав, что я могу сказать? Как бы ваше представление немножко о Библии, я его через этот вопрос вы приоткрываете. Спасибо вам за откровенность, и хочу сказать, что и да, и нет. Поясню двойственность моего ответа. Первое. То, что Христос был приготовлен как агнец заклады, как бы, вот интересно, в 5 главе вы легко найдете образные книги, книги Откровения, Апокалипсис, там написано, что он дважды агнец закланный, а в одном случае такое уточнение, как бы закланный, вот это как бы, это вне, он вне времени, он вне времени, он приготовлен был для спасения человечества, даже тогда, когда человечество еще не существовало. И причем он был приготовлен прийти и пострадать в земных периодах человечества. Он пришел вот на стыке времен, на стыке поколений. Бог никогда не опаздывает и не торопится, хотя Бог сам вне времени. Но время созревания людей не могло быть не учтено самим Богом и, конечно же, Христом. Поэтому Бог готовил через Авраама особый народ. Этот народ принимал от Бога постановления через Моисея и так далее. Он был изолирован от других народов, потому что все другие народы поклонялись идолам. Или никому не поклонялись, или поклонялись каким-то стихиям мира и так далее. И иногда впрямую бесам, говорит нам Священное Писание, апостол Павел в послании к Коринфянам. Поэтому очень важно было Богу тогда изоляция этого народа. Но вот наступала эра, когда Христос придет для того, чтобы быть этим страдальцем на кресте и своей кровью искупить пред Богом Отцом весь мир, до него поколения и после него. Вот тут сыграла роль, что он сам Бог, он Логос, он воплощенный Бог. И поэтому временные как бы рамки взаимно наложились. Земное прожитие человечества и приход Христа, он как бы пожил в этих временных рамках, Но он про себя говорил, что он сущий. 8 глава Евангелия от Иоанна нам об этом говорит. Причем он говорит точно такие же слова, я сравнил в подлинниках, которые были сказаны Моисею как код, как расшифровка. Потому что он говорит, я приду к народу, они скажут, ну вот пришел еще один, скажи нам, от какого Бога ты пришел, если ты говоришь, что ты принес нам вот эту весть от самого Бога, и он сказал, что он выведет нас, и это было все в Египте, и Бог говорит, скажи им, что я сущий. Вот это же самое слово говорит Христос фарисеям, за что они хотели побить его камнями, потому что считали, что он богохульствует, что он называет себя Богом, и это делали не раз. Поэтому смягчение, я читал переводы некоторой Библии, кстати, некоторых, которые не признают Христа Богом, в том числе, они говорят, ну, он просто сказал, я есть. Ему спрашивают, ты был как, до того, как Авраам был, почитайте контекст, 8 глава Евангелия от Иоанна, а он говорит, ну, я есть. Ну, во-первых, это не согласование времен, а во-вторых, он говорит, Авраам рад был увидеть мое время. То есть, как напрямую знакомый с Авраамом. И второе, он отвечает этими же словами, которые фарисеи не могли не знать. Они обязаны были чуть ли не наизусть учить Тора, Пятикнижие Моисея. И там в одной из книг как раз описывается история в Исходе, как Моисей приходит, чтобы освобождать израильский народ. И он говорит точно такую же фразу, которая принадлежит только Богу. И поэтому там логически они схватились за камни. Чего это в беседе человек, ну, может, оговорился? Зачем тогда за камни-то хвататься? А у них ведь был закон. Если кто-то называл себя Богом, он должен был быть побит камнями. И тут только два случая могло быть. Либо это все, так сказать, ну, самозванцы, которых действительно нужно было побить камнями, либо мог встретиться один, которого они ожидали, которого они не узнали. Или так, не знаю, может быть, зависть застилала им глаза, потому что народ-то признал, и многие признали, и 12 апостолов, конечно же, признали, и много раз убедились в этом. Поэтому вот, Станислав, очень важно вот этот контекст нам сохранять. Он как бы закланный, он пришел, был обычным человеком, но в себе носил вот эту вечность Божью, которой уже было предусмотрено спасение всего человечества. И нам трудно это совместить, эти несовместимые, кажется, понятия. Поэтому и да, и нет. Ну, бесы здесь только опосредованно принимали участие, и сам сатана, потому что, конечно же, сатана через злость людей издевался над Христом и хотел его уничтожить. Более того, шептал там или говорил на кресте словами этих религиозных, кажется, людей, «сойди со креста», да? Словами рядом висящими, «освободи нас и сойди сам со креста, если ты Сын Божий». Они провоцировали его на то, чтобы он не совершил этого подвига, но он его совершил, не сошел со креста, и ваши, Станислав, и мои грехи он за них заплатил, и грехи всего мира были, знаете как, приумножился грех и стало преизобиловать благодать. У Бога больше, чем количество грехов благодати. Она покрывает, как океан покрывает камни, которые кидаются в океан и только выходят из берегов, чтобы даже те, которые еще лежат на берегу, покрыть. Вот так благодать Божия покрыла грехи всего человечества. Да, в принятии участия, то есть в искуплении, которое нам даровано как подарок, нужно принимать участие. Каким образом? Трепетно это принять, поблагодарить Бога, хотя бы уверовать в Него, что Он это сделал, поблагодарить Его, исповедать свои грехи и пригласить Его как своего личного спасителя в свою жизнь. Но это я сокращенно, я часто напоминаю вот эту формулу. Так что, Станислав, все у вас еще впереди. Надеюсь, что мы друг друга поняли. Илья, я обещал вам все-таки вашу речь переработать, что я и сделал дома. Большой, буквально, ну, больше, чем одна страница, А4 формат. И из этого вашего и... из вашей речи, потому что вы так начинаете, речь поведу об Иисусе Христе и его учении. Но прям вашими же словами скажу, из вашей речи Я понял многое, и вы задаете здесь массу вопросов. Простите, если я не все на них отвечу, потому что у меня есть сегодня еще участники сегодняшней нашей программы. Поэтому все-таки на некоторые я позволю сакцентировать внимание. Начну с того, что обеими руками пишете вы, Илья, за учение Христа. Считаю его великим, невероятно мудрым и нужным людям. Но, как говорится в известной юмористической фразе, я целиком и полностью за Бога, но мне зачастую не очень симпатичен его фан-клуб, в кавычках. Значит, наверное, это какая-то фраза, может быть, из кинокомедии, а может быть, еще откуда-то. То есть вы применяете эту фразу, говоря, что окружающие люди, которые стали уже христианами, не всегда являются вот, или отражают того Христа, который учил их. Это действительно так, в этом вы правы, и хотелось бы всегда нам помнить об этом, чтобы достойно представлять, быть такими представителями Христа. Но Господь взял не мудрое, не всегда самое лучшее в этом мире, чтобы посрамить мудрое, об этом пишет апостол Павел в послании Коринфянам во второй главе. Поэтому здесь и это нужно учитывать. Знаете, иногда не мудрое. Вот у меня бабушка имела 3 класса сельско-приходской, вот такое образование, но мечтала с определенного времени, когда уверовала по-настоящему, научиться читать, потому что там даже у нее не хватало ей вот достаточно этого образования, чтобы хотя бы более-менее грамотно писать и читать. Вот. И я помню, как она говорила, и все родственники ее, бабушка наша, научилась читать по Библии, потому что мечтала Библию прочитать от корки до корки, как говорят, всю. Поэтому вот ее мудрости учились люди, приходили к ней, которые были грамотны, имели не одно духовное образование. Вот тут вот интересное такое разночтение, о чем идет речь. Я не против, как я уже выше сказал, получать любое духовное образование и вообще образование, у меня у самого их не одно. Поэтому это так. Но с другой стороны, очень важно сердце. Сердце, которое слышит голос Божий. Поэтому, Илья, Христос не просто учитель. Он не просто учитель нравственности. Он не просто людям дал мудрые изречения, которые могут помочь им в жизни. Вопрос какой? Как бы ты хорошо и мудро не устраивал свою жизнь, научился правильной диете, правильным там, упражнениям, в том числе и духовным, и чему-то еще, всякие медитации, сейчас все нас это окружает. По фэншую или там, по гороскопам люди пытаются свою жизнь оградить от всего, от неудачных дней, от неправильных продуктов питания и так далее. Но это не спасает их. Друзья, поэтому очень важно это помнить. Важно помнить о том, что мы не просто ориентируемся на Христа для временной жизни. Илья, я рекомендовал бы вам прочитать в этом случае вот такое высказывание апостола Павла в 15 главе 1 послания Коринфянам. Он говорит, если мы только в этой жизни уповаем на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Это о чем-то говорит, конечно. Можно все вроде бы даже следовать и даже как-то продлить свою жизнь, но жизнь все равно земная закончится. А что будет с нашей душой вечной? Имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную, не имеющий – не имеет. Поэтому вот об этом мы должны помнить. Только приняв Христа в свое сердце, только заключив с Ним персональный, личный вот этот завет, мы имеем право и мы претендуем тогда, в хорошем смысле, на вечность с Ним. Поэтому Христос дает нам не просто уроки нравственности, не просто как продлить свою земную жизнь, а Он больше, Он Спаситель нашей души бессмертной. Об этом нужно помнить. Ну и, конечно, отсюда комментарий, вы ничего я не буду делать принципиально, потому что так привык, чтобы никогда не обсуждать кого-то еще без его присутствия. Поэтому не рекомендую этого делать и вам. Мало ли какие люди вокруг, а вы начните с себя. А вы вот лично сами примите Христа как своего Спасителя и не только как учителя нравственности. Тем более первый шаг вы уже сделали. Вы расположены к Нему, вы говорите, вот. А на людей не смотрите. Есть еще одна фраза, которую сам Христос сказал в Евангелии от Иоанна. Он сказал так. Когда Петр говорит, а он что? А он говорит, что тебе до него? Ты следуй за мной. Очень важно следовать за Христом, не глядя, что кто-то назвался христианином, а вовсе, может быть, таковым и не является. Здесь же есть диверсия, есть понятие, что враг иногда приходит в церковь, иногда заходит в виде людей, которые мирские совершенно, как говорится, в шкуре овечьей, а там волчара. Вот. Поэтому такое тоже бывает. Христос сам об этом предупреждал. Он говорит, я не хочу изолировать вас из этого мира, и придут к вам волки, не щадящие стадо. И Павел об этом говорит в своих посланиях. Поэтому это надо помнить. Если вам вдруг вы увидели или христианина, который не бодрствовал и поступил неправильно с вами, или вообще, может быть, кажущегося христианина, который вообще и провоцировал вас, чтобы вы отвернулись от Христа в том числе и не стали ходить в христианскую церковь, потому что там вот такие люди. Да, это я не хочу оправдать того человека, нам всем нужно бодрствовать. И горе, через кого приходят соблазны. Но Христос сказал, невозможно не прийти соблазны. Очень важно, как мы реагируем и смотрим ли здесь в этом случае мы больше на Христа или на людей. Это наш выбор. Иногда мы оправдываем свою греховность, что вот даже последователи Иисуса Христа, вон что, как бы творят и неправильно поступают. Ну, типа и мне можно. Я чаще всего такое читаю, когда люди начинают указывать на недостатки других. А нам нужно смотреть персонально каждому на Христа. Тогда и все мы будем изменяться к лучшему. Да благословит нас Господь. Ну и, конечно же, вопросы спасения вы тут разбираете и веры. Что, если бы не делал Христос чудес, вот как бы они привлекательны были, это действительно. И тогда толпа за ним последовала. Ну, хочу вас также вот просто напомнить и указать вам на тексты, которые сам Христос говорил. Он не хотел, чтобы люди бежали вокруг него. Толпа ему мешала. В каком смысле? Когда стали происходить чудеса, а они не могли не происходить. Он пришел для того, чтобы в том числе и чудеса творить, но чудеса не были на первом месте. Поэтому он всячески дистанцировался от этого пиара, как мы бы сегодня сказали. О, ты слышал, там человека воскресил. О, ты слышал, глаза подарил. О, хлебом накормил. Давай, когда? Когда пойдем вместе? Вот это сегодня очень расхожее явление, когда люди видят что-то сверхъестественное, это всегда по-прежнему их привлекает. Но привлекает ли их души, чтобы жить по Христу? Вот есть такое понимание, выражение такое. Вот это не всегда. Вот посмотреть, как что-то с кем-то происходит, даже самому исцелиться, да. А вот жить по Христу, да не. Да не, мы будем жить, как мы хотим, только с поправленным Христом здоровьем. Вот пусть он здоровится-то мое поправит. А жить-то я буду, как я хочу, опять буду его губить, это здоровье. Вот тут получается, ну, лукавство, откровенное лукавство, которое, конечно, видит тоже Господь. И поэтому он не против чудес, но даже учеников, когда он посылает, и он говорит, что идите и научите народы, в первую очередь, научите, чтобы они принимали меня, мое учение, крестились. И они пошли с последующими знамениями. Знамения их сопровождали. Знамения подтверждали верность этого учения, что за ними стоит живой учитель, который вчера, сегодня и вовеки тот же. И он говорит, я во все дни с вами до скончания века. Просто когда вы будете от дома к дому идти, от сердца к сердцу, я вам буду помогать. Я вам подскажу, как говорить, Духом Святым направлю. И даже свершу какие-то чудеса. Но чудеса не на первом месте. Спасенная душа. Благовествуем, живем, живое Евангелие несем. И человек спасает душу. Вот это важнее Богу. Потому что я уверяю вас, и вы легко можете это чисто логически даже с этим утверждением моим согласиться, что и Лазарь, которого воскресил Иисус Христос, и сын вдовы из Наина, и дочка Иаира, все они потом умерли. Подумайте, если бы Христос дарил им вечность здесь, на земле, мы бы о них сейчас знали. Но не это главное. Все это было как знамение, подтверждающее верность помазанного самим Богом Учителя Иисуса. Иисуса как Мессии. Поэтому и так, и вы отчасти правы, что люди бегут за чудесами. Но надо через это увидеть. Это был и элемент привлечения, чтобы эти толпы собрать, ну, можно было выйти за город и собрать сразу с 5, 6, с 10 городов окрестных. Или надо эти 5-6 городов обойти и в каждом сказать проповедь. В общем-то, Христос тоже этим отчасти пользовался. Это нормально, он знал, как толпа будет реагировать, чтобы все услышали. И даже кормил эту толпу. И они приносили к нему, и исцелял людей. Он был милосердный и остается милосердным Богом. Но не вот так, когда это лукаво происходит, когда человек не хочет меняться. Ну, еще тут пару есть вопросов, позволю себе их перенести также на другой эфир. Евгений задает: почему ваши правители так любят эту поговорку «С нами Бог, кругом враги»? Ведь, по сути, все политики используют то добро, то доброе, то светлое, что несет в себе вера и религия, а порой и коверкают в свою пользу все библейское. Ну, Евгений, вы здесь во многих утверждениях правы. Почему правители вообще не только нашей страны, любой страны, иногда пользуются религией, причем такой, которая, ну, я бы сказал, вот очень, даже вот не хочу никого хаять, времена Христа, кого он больше всего обличал? Религиозную партию фарисеев и саддукеев. Они еще и были руководителями народа, потому что народ весь был набожный, и они народ шли послушать Писание. И он говорит, что они вот читают из Торы, это слушайте, да? А по жизни, как они поступают, так не поступайте. Он говорил это ученикам, суть. Поэтому, да, к сожалению, иногда религиозные люди становятся, ну, как бы два таких понятия, папоцезаризм и цезарепапизм. Когда взаимодействие с государством происходит сращивание. И выполняют какие-то функции, в том числе и государственные. Мы все дети вот этого государства. У меня не политическая программа, но мы граждане нашей страны, слава Богу. Мы социально защищены, о нас заботятся правители, мы его благословляем, как и всех других правителей. Вообще в каждой стране так должен человек поступать и молиться, потому что сердце царя в руке Господа, чтобы был, как написано, не было мятежей и был мир, не было войн, не было кровопролитий братских. Все за это мы молимся, я уверен, и сегодня вечером в пятницу будем вспоминать опять молиться. Но очень важно, церковь должна быть отделена от государства. Это в конституции любой нормальной страны записано, прописано. Потому что это разные институты. Являясь гражданами этой страны, тем не менее, государство не должно влазить в какие-то, ну, правила, давайте так просто скажем, законы и вообще жизнь церковную. Это нормально, это все понимали и понимают. И наоборот, церковь не должна растворяться настолько в государстве, чтобы забывать и где-то компромиссы делать вот между Богом и его учением и земной властью. В общем, кто уловил, можете вот проверить, там в интернете есть эти понятия. Это один из уроков у нас в библейской школе. Папоцезаризм и цезарепапизм. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Когда без папы не ставились цари. Это все средневековье, да, было на этом, что папа только благословлял, да, царя и помазывал, да, вот. И наоборот, иногда под царя приходил какой-то папа, ну, кстати, папа – это общее слово, это не обязательно в католической церкви, то есть священнослужитель или глава церкви. И то, и другое плохо. Вот церковь должна быть отделена от государства, поэтому, Евгений, это нужно учитывать. А что употребляют люди? Ну, цари, они тоже люди. Они все такие же земные люди, как мы с вами, и они такое же иногда образование имеют, литературных героев, и кто что говорит, цитируя. Это могут цитировать и цари, и мы с вами. Здесь я никак не увязываю. Вот поговорки, да, конечно, иногда пытаются воспользоваться в том числе и электоратом церкви, как мы говорим, повлиять. Да, на свои выборы, вот, и как-то даже, ну, мягко скажем, заигрывают с религией. Ну, вспоминайте времена эпохи жизни и прихода Христа в мир и взаимодействие между фарисеями и власть имеющими. Там многое, что написано в Евангелии, легко можете все это найти. Роман, доводилось ли вам в прошлые годы исповедовать людей, которые были значительно старше вас по возрасту и богаче по жизненному опыту? не было ли у них к вам такого отношения, что они исповедуются, по сути, перед ребенком. И от этого исповедь становилась чисто номинальной и неискренней. Роман, приходилось многократно и продолжаю немножечко расти, и как-то моя вот жизнь, она набирается опыта. Но тут важен не человеческий опыт. Приведу вам пример крайний. Я был только начинающим пастором, просто вот меня только рукоположили, ну, может быть, 2 года, не помню, 3 прошло. И у нас тогда одна женщина уверовала, я крестил ее дома. Она не могла даже перемещаться, уже была очень пожилой, 94 года ей было, как сейчас помню. Вот Божий одуванчик. Кстати, она принимала участие, я не запомнил ее фамилию, но оказывается, она была соавтором, одним из авторов изобретение плавленого сырка. Вот плавленый сырок, оказывается, это достояние Советского Союза. И там был целый коллектив, который вот изобрел вот такой продукт питания. И она входила в этот состав. И она была действительно умудренной опытом, человеческим человек. Но когда она уверовала, она стала как дитя. Она общалась со мной, вот реально 90 с лишним лет женщине, я ей во внуки гожусь, тогда я годился во внуки. Но она общалась с таким уважением и почтением, потому что многое, что я ей открывал в духовных вопросах. И мы ее крестили дома. Вот было такое торжество, и вот в ванной. Вот. Ее душа просто, она такая вот как наивная, как ребенок стала. При ее колоссальном человеческом опыте. Когда я увидел эту разницу, это запечатлелось на многие потом ситуации. Были более, так сказать, приближенные по возрасту люди, которые приходили и приходят исповедаться. Поэтому, друзья, мы идем, во-первых, не к человеку, когда мы исповедуемся, а мы по-прежнему исповедуемся Богу, но при священнослужителе. Наш человеческий опыт, он мало здесь играет роль. Скорее здесь должен играть духовный, чтобы как-то подсобить человеку, может быть, как-то помочь. Но даже опыт, надо отстраняться всегда от него. Почему? Потому что Господь может прям вот в это самое мгновение дать слово знания, которое от него зависит, не от твоего опыта. Слово мудрости, слово ведения. И когда ты настроен так, ты говоришь не потому, что вот я там что-то знаю, вот таких там 25 случаев или там сколько, а потому что вот прямо сейчас ты получаешь от Бога и говоришь, и это бывает в точку. Поэтому очень важно не забывать про это. На второй план уходит опыт человеческий. Потому, да, доводилось, доводится, и во многих церквах так и происходит. Если человек смотрит на меня как на человека, то да, это мешало. Но типа, ой, я думал по телефону, вы там старше, а вы вообще там... Ну, я еще и так молодо выгляжу, поэтому, знаете, люди иногда даже ошибаются в возрасте. Вот. А когда я начинаю там говорить, что там, ну, например, такую фразу, кого-то я удивил. Я говорю, я уже на втором или на третьем курсе учился, когда Брежнев умер. Я помню, целая эпоха закончилась. Как, Андрей Ильич, а сколько же вам лет там, да? Ну, вот так. Вот поэтому лучше человеческое все от этого отстраняться. Оно может быть помехой, безусловно. И в чем-то, кстати, люди, которые приходили, они были намного, я просто там, как говорят, в подметке не гожусь, то есть богаче по жизненному опыту. Но они решали духовные вопросы, вот в чем дело. А в этом Господь через меня помог, и таких случаев много, и я очень этому рад. Иван, сын Ивана, так интересно написал, сегодня верующие ученые скрывают, что они верующие, боясь быть названными мракобесами. С чем вы связываете эту тенденцию и как с этим бороться? Ну, Иван, это, наверное, больше вопрос к ученым, не ко мне. Я отчасти ученый, как мы все, наверное, понемножку, но не такого, конечно, масштаба. Поэтому давайте скажем так, человек вправе определяться с верой и свободой совести, опять же подчеркну, во всех свободных и развитых странах исповедуются, то есть прописано в Конституции. Поэтому уж как они себя позиционируют и к какой вере они принадлежат, это действительно их личный вопрос. Поэтому вот кричать и бить себя кулаком при каких-то открытиях, я знаю, такие признания были даже по Первому каналу. Я был свидетелем программы, но уже было, не знаю, лет 10-15, может быть, назад, когда началась волна, и ученые, это было связано с открытием в генетике, вдруг стали видеть, что они были неправы, что они вот исповедовали эту теорию эволюции, что никогда из обезьяны не может быть человека. Вдруг это доказали их же соратники, ученые генетики. И они тогда стали один с другим каяться и говорить: мы были атеисты, потому что была атеистическая страна, но где-то я в сердце верил в Бога, а теперь я вижу, что, по-видимому, какой-то другой путь нашего появления здесь, на этой планете, мог быть. И совсем не от обезьян и все остальное. То есть, как ученые стали рассматривать, как мы говорим, альтернативные пути развития, хотя бы в общем скажем. И путь, что мы были созданы Богом, он так же, как у ученого, хотя это труднодоказуемый путь, это путь веры, вот, он, тем не менее, стал рассматриваться. И многие ученые стали открыто каяться вот, в том, что они были неправы. Если это честный ученый, это всегда, ну, как мы говорим, респект или уважуха простым языком, уважение к такому человеку. А если вы, Иван, попробуете набрать в интернете количество верующих ученых, я уже эту статистику приводил, то 2/3 ученых – это верующие люди. 1/3, ну, в зависимости от того, в какой стране они там, наверное, это тоже влияет, или они просто это скрывают, причисляли себя, ну, так вот открыто, я помню несколько только ученых даже в нашей стране, которые прям вот воинственно так атеистами были. А так в основном они скромные люди, занимаются своим делом. Да я думаю, что любой даже поэт или писатель, я уж не говорю про ученых, получая какие-то особые знания, он понимает, что это не его собственные. Это талант, это дар, данный от Бога. И я уж не говорю про Менделеева, Ломоносова, Ньютона и там целый перечень людей, которые открыто это признавали. Поэтому здесь, я думаю, что если человек себе еще и присваивает талант, ну, он, правда, пока, может быть, хоть и в какой-то сфере, может быть, умный человек, но относится к той 1/3 всего лишь ученых, а 2/3 признают, что есть Бог и верят в Него. Сергей, ложь во благо, вероятно, допустима лишь в двух случаях спасения душ, список Шиндлера, он ссылается на этот, вы знаете, исторический пример, по которому был даже потом срежиссирован фильм. Например, «Защита невиновных». Как вы думаете? Сергей, по своей жизни знаю, что ложь – это плацдарм для сатаны. Как бы вы ни рассматривали ложь, если человек говорит ложь, он уже вступает в сговор с сатаной. Сатана сразу не, этот плацдарм не выдаст. Это как мина замедленного действия. Но надо помнить, что истина в нашем сердце и в наших устах, чистота нашего сердца – это взаимодействие с Богом. Как только мы пускаем ложь в сердце и в уста, мы уже взаимодействуем не с Богом. Бог уже попран. Просто людям не хватает мудрости где-то промолчать, где-то мудро лишний раз задуматься, как ответить, чтобы не солгать. Это вот целое искусство, друзья. Поэтому вот этому я учусь, как и вы. И если человек точно понял, что ложь – это сотрудничество с сатаной, то он будет всячески избегать этого. Даже с риском для жизни. Даже если его припрут, и он не нашит ничего, скажет: да, я вот в данном случае там помогаю и так далее. И это, и человек может даже лишиться жизни про те времена, про которые вы говорите, Второй мировой войны. Но поэтому здесь никакого оправдания лжи нет. И такого понятия в Библии нет – ложь во спасение. Это придуманное понятие для того, чтобы исказить Писание, исказить саму истину. Что истина якобы может быть с какими-то исключениями. Нет, она всегда остается истиной. Бог здесь четко ее определил. Он свят, и у него нет никакой примеси. А может быть, немножечко, он уже тогда не будет Богом. Поэтому нам… Понимать это нужно и, конечно, предпринимать силы, усилия, просить у Бога мудрости, чтобы стараться не лгать, стараться говорить. Про Христа сказано, что не было лести в его устах, не было лжи в его устах. Он ни разу не согрешил. А сколько он обращался к людям? И даже иногда думали, приписывали его. Помните, там фарисеи: так говорят, ты и нас там обижаешь там. А он их не собирался обижать. Они просто были в таком положении, когда они воспринимали слова Христа как обиду. Это другой вопрос. Поэтому, Сережа, я все-таки не считаю, что это правильно. Такой лжи не может быть. от неумения человека это иногда происходит. И да, правда, люди были спасены. И да, может быть, человек покаялся за эту ложь, и Господь это покаяние принял. Но я бы такой путь не рекомендовал изначально. Изначально нужно настраивать себя на истину и стараться ее всячески сохранить. Если что-то не получилось, ну да, но ни в коем разе не оправдывать свои грехи вот, и свои неумения, якобы, что это допускает Бог. Наталья благодарит за программу. В общем, тут еще у нас есть вопросики. Так, и сегодня спасибо всем активным участникам за сегодняшний эфир. Так, здесь сейчас постараюсь прочитать. У меня тут, простите, интернет. Перезапуск нужно делать. Значит, Дмитрий задает вопрос. Вот так, Дмитрий Леонидович. Приветствую. Классификация даров Святого Духа и их применение. Отличное повествование. И если есть возможность, отправьте на почту о Духе Святом и о духах в принципе. Как бороться с ними и как отличать? Спасибо, Дмитрий Леонидович. Ну, я хочу сказать, почта ваша у меня сохранится, я вам постараюсь это отправить. Я, честно говоря, про многие в разных программах аспекты этой темы говорил, поэтому, наверное, я лично уже уточню, о чем вы имели в виду. Но я также благодарен Богу за эти откровения, которые Господь мне дал при подготовке к занятиям в семинарии, чтобы преподавать. Для меня это была еще одна ступенечка. Я очень благодарен Богу, что Господь мне это открыл. Теперь могу и с вами, друзья, делиться. Наталья, благодарим за программу. Спасибо, друзья. Сорин, спасибо, Сорин. Добрый день. Как рационально объяснить человеку наличие чудес в Библии и возможность их осуществления сегодня? Есть люди, называющие себя либеральными богословами и пытающиеся растолковать сверхъестественные акты естественно. Например, расхождение Красного моря приливом и отливом. Как относиться к таким людям и насколько жизнеспособна подобная идея? В чем суть? Вообще-то все в жизни очень перемешано, и чтобы в этом разобраться, нужно быть внимательными, потому что есть место и такому, и такому, и такому. О событиях, чудесах, которые происходят в нашей жизни, я уже сказал, поэтому в начале программы внимательно послушай. Благовестие на первом месте, а чудеса творит Христос через нас и сегодня. И Он вчера и сегодня тот же. И я думаю, что не меньше, даже Он сказал, больше меня сотворите. Поэтому здесь по масштабам, конечно, больше. У Него была Иудея и Палестина, а у нас до края земли, все страны, на всех континентах. И сколько сегодня там показывают свидетельства воскрешенных в Африке и не только, и исцеленных и так далее. Вот эти целые крусейды есть такие. Вот поэтому Господь, Он сегодня творит в больших масштабах, но через нас, через своих людей. Но есть, когда естественные явления природы или необъяснимые пытаются выдать за чудо. К сожалению, но такое тоже есть. И вот чтобы не подпасть под критику такую, я могу сказать, что людям с рациональным мышлением нужно попробовать пойти путем, было ли что-то сверхъестественное в их жизни. Опять через личное общение с Богом. И когда они увидят явное чудо, явное для них, им не надо будет это доказывать и объяснять. В противном случае вы все время будете оппонировать, как говорят им, то есть постоянно с ними спорить. Они будут даже на самое очевидное чудо говорить, что это вам показалось, это там какое-нибудь естественное, необъяснимое явление и все остальное. Поэтому через личное познание я бы рекомендовал. Владимир, здравствуйте. Если Иисуса убили по закону, то и тем самым отменен закон, то как итог при втором приходе Иисуса, иудеи, не принявшие Иисуса, но по новым обстоятельствам не такое плохое дело, совершили так, как закон где-то как-то что-то сильно переменилось благодаря тому, что иудеи, кто не приняли Иисуса и убили Иисуса, тем самым исполнили замысел Всевышнего, должно только награды благодати. Владимир, конечно, я не знаю, на русском вы пишете, но, может быть, вы не русский человек, немножко речь ваша не совсем мне понятная, поэтому давайте как-то попробуйте сформулировать иначе ваш вопрос. Я только отчасти понял его, боюсь, что я буду тратить время, не точно отвечая на ваш вопрос. Постарайтесь получше сформулировать ваш вопрос, я постараюсь на него обязательно в следующей программе ответить. Потому что наше время эфира уже истекло. И я напоминаю, что вы можете слушать проповеди Тушинской Евангельской Церкви, в том числе и мои, по известному каналу YouTube. У нас есть Тушинская Евангельская Церковь в YouTube и также t495.ru. Ну, мы рекомендуем, если кто хочет, пожалуйста, вы можете это делать дистанционно, если вы живете в другой стране, знакомиться с нашими откровениями, мыслями, которые Бог всем нам дает. А если вы посетите ее, и тем более вы москвич, но милости просим, мы стараемся быть гостеприимной церковью. Да благословит нас всех Господь. До следующей, надеюсь, пятницы. С миром Божиим. До свидания.